è della Tusa.
Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем этот выпуск нашего подкаста, пожалуйста, послушайте важное объявление о магической ссылке, которая сейчас может быть генерирована на «Медузе», и это поможет распространять наши материалы в непростое время, когда в Российской Федерации вообще-то наши медиа преследуются, и распространение наших материалов тоже преследуется.
Привет, я Паша, тимлид в тех отделе «Медузы». Я руковожу командой разработчиков и, конечно, программирую сам. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши читатели в России могли без проблем читать, слушать и смотреть «Медузу». Это буквально наша ежедневная работа — придумывать, как обходить блокировки. Вы уже наверняка пользуетесь приложением «Медузы», и в нем можно читать новости даже без VPN. А совсем недавно мы запустили Magic Link — волшебные ссылки на наши материалы. Они откроются в России у любого человека, неважно, есть у него VPN или нет. Сгенерировать ссылку можно и в приложении, и на сайте. Просто нажмите на кнопку с волшебной палочкой. Она есть в большинстве наших статей. Пожалуйста, делитесь ссылками только с теми людьми, которым вы доверяете. А также регулярно обновляйте приложение. Мы постоянно улучшаем механизм обхода блокировок.
Спасибо, что послушали объявление, а сейчас, собственно, выпуск. И рад представить здесь Ольга Улькер, исследовательница, директор программы «Европа и Центральная Азия» в международной кризисной группе. Здравствуйте, дорогая Ольга.
Здравствуйте, очень приятно.
Так бы я описал тему нашего разговора – влияние событий на фронте и в международной политике на положение дел внутри Украины. Понимаю, как это вообще звучит, но если говорить не так сухо, то можно примерно следующим образом описать тему. В последние дни многие из нас читали массу материалов и заметили по этим публикациям, по заявлениям политиков, в том числе президента Зеленского, как проблемы наступления, в смысле наступления армии на фронте, перспектива замороженной, замораживание конфликта, неуверенность в долговременной помощи Запада, усталость от войны общества, как все это ведет к эрозии того единства, которое мы наблюдали и которое демонстрировалось политиками и обществом в Украине с февраля 2022 года. Нужно, кажется, все-таки со статьи и интервью главкома ВСУ Валерия Залужного начать. Сначала была статья, потом интервью. Интервью вышло в начале ноября, изданию оно было дано «Экономист», и основные тезисы там такие. В военном смысле мы, в смысле вооруженные силы Украины, находимся в тупике. Впрочем, у российской армии положение аналогичное. Это уже практически позиционная война, она может затянуться на годы, если так, то Украину это измотает, а Россия в силу специфики политического режима к этим потерям будет менее чувствительной. Для изменения ситуации нужно преодолеть в первую очередь технологический паритет, нужно какое-то супероружие. Вы в этом заявлении, в этом интервью, в этой публичной активности Залужного что видите? Честное описание дел на фронте, торговлю с Западом и просьбу о расширении помощи, внутриполитическое заявление, обращенное к президенту и к обществу по вопросу об ответственности за то, что происходит на фронте и за то, что обещанное, да, контрнаступление в 2023 году не было успешным, то другое или что-то еще?
Ну, я думаю, все это, но также, мне кажется, что правительство Украины и генерал Залужный лично в немножко неудобной ситуации с точки зрения того, что я не думаю, что большинство военных аналитиков по-настоящему ожидали, что все получится в течение контрнаступления, которое началось летом этого года. Надеялись, да, но прекрасно понимали, что не надо было на это рассчитывать. Но одновременно они получили и получали огромное количество западного оружия. Было желание сказать Западу «спасибо вам, это для нас решит все проблемы». А также всегда есть желание сказать населению, да, что «держитесь, и скоро все будет готово». И мне кажется, что из-за этого те голоса, которые даже летом говорили, что, слушайте, россияне достаточно хорошо подготовились, они сейчас защищают, защита легче, чем нападение. Это может быть очень долгий, длинный, больный процесс. Но эти нарративы не так уж были интересны, и поэтому не так уж выдвигались. И, конечно, всегда надежда, да, и все-таки чудо уже происходило, да, Украина уже все-таки с самого начала полномасштабной войны невозможное несколько раз произошло. И в феврале-марте 22 года как-то оказалось, что Россия не была такая сильная, как все думали. И в сентябре прошлого года, когда первое контрнаступление очень хорошо получилось, намного лучше, чем было ожидано. Ну, поэтому, если чудо бывают, почему бы не в этот раз, да? А сейчас оказывается, что в этот раз чуда не было. И отвоевать всю свою территорию, не то, что это невозможно, но это не обязательно произойдет, это не обещано, и это долго и больно, если ничего не сломается в самой России. Что опять, мне кажется, что люди это прекрасно понимали, но хотели дать шанс контрнаступлению все-таки проработать, посмотреть, что из этого выйдет. Теперь Залужный и украинское правительство, они в позиции, что теперь надо это объяснять. То, что они не полностью сговорились, как они будут это объяснять, это другая проблема, да. И с вопросом о технологии, да, я не думаю, что есть чудо-оружие. Если бы было чудо-оружие, то ситуация бы была вообще совсем другая, но у России тоже был бы доступ к чудо-оружию. В России всегда говорят про новые физические принципы, что они имеют в виду это новые технологии, но физика остается той же самой. И все-таки в этом проблема, что даже технология не обещает вам победу.
Хорошо, но если говорить про политический эффект от этих материалов, каким он вам представляется, точнее, на что рассчитывали и что получили?
На что надеялись, это что в России все поменяется, Россия отступит, поймет, что не надо воевать с Украиной, пойдет домой, так или иначе. На что рассчитывали? Я думаю, что военные рано поняли, что это будет больно и тяжело, но также, что российские войска тоже не продвинулись за это время. Они тоже старались несколько раз пробиться в несколько местах. У них тоже не получилось. Поэтому мне кажется, что рассчитывали, может быть, на немножко больше. Я думаю, что была надежда, что хотя бы где-нибудь они пробьются по-настоящему, что не будет это 2-3 километра туда-сюда несколько месяцев идти. И что получилось, это понятие, что, как ни странно, это две армии, которые соответствуют друг другу. И поэтому, пока чего-то не порвется с той стороны или с другой, это может просто длиться, длиться и длиться. Но также обеим сторонам для этого нужно оружие, и нужны боеприпасы для оружия, и нужны люди, которые будут воевать. И для Украины это означает, что западные стороны должны им помогать и с оружием, и с боеприпасами. И что самой Украине надо продумать систему своей мобилизации, чтобы она могла выдержать эти годы. Да, у России больше людей, но Россия берет людей военные силы далеко не всех, да, она выборочна. А у Украины, когда я бываю там, мне говорят, что у нас воюют все, да, изо всех городов, изо всех сфер деятельности, да, у нас на фронте профессора и слесари, и учительницы, и все остальные. Но надо понять, как лучше использовать этих людей и как построить систему, которая будет продолжать их привлекать, чтобы семьи знали, где их любимые люди воюют, чтобы не было проблем, которые возникают, когда человек, который записался в мобилизацию, когда полномасштабное вторжение началось, и еще ничего не слышал, а другой человек, к нему кто-то подошел, спросил документы, и через 2 недели он оказался на фронте и не знает почему. Надо как-то сверить эти системы, чтобы они выдержали то, что может быть очень долгой войной. Конечно, я бы еще сказала, что можно и даже нужно продолжать надеяться, что не придется воевать так долго. Но я часто говорю, что если хотите, чтобы война была короче, надо готовиться, чтобы она была дольше. Россия к этому готовится и говорит всем, что она к этому готовится. А в Украине и на Западе проблема в том, что немножко перепообещали, что нет-нет, мы все это можем быстренько сделать.
И когда Залужный говорит и пишет то, что он сказал и написал, он как раз старается вот эту парадигму «сейчас совершим чудо», которое многих и на Западе, я не говорю про людей, принимающих решения, они, очевидно, более рациональны, но вот такую широкую аудиторию избирателей, на которых политики, безусловно, оглядываются, и аудиторию внутри страны, ну, «взогнали» это называется русским словом, да, были завышенные ожидания, сейчас они как будто бы снижаются, да, предлагается новая картина мира, что нет, чуда не будет, но это не значит, что нужно отчаиваться, нужно искать новые решения. В этом логика, как вам кажется?
можно искать новые решения, но также надо готовиться просто воевать. Когда я была в Украине в конце августа, начале сентября, я говорила с людьми, это было понятно, да, и они говорили, что вообще, да, мы готовы, мы можем держаться, но также для этого нужны реформы. Нужно, чтобы система лучше работала, чем она работает сейчас. Я не знаю, я далеко не со всеми говорила, да, и не делала опросы общественного мнения, я просто общалась главным образом с экспертами, но также с обычными людьми, и у меня было чувство, что есть понятие ситуации, оно достаточно трезвое. Вы начали с того, что люди обсуждают, что спорят, и что это немножко выходит в открытую сферу, чего не было в начале. Но это процесс, который уже больше полтора года идет. Что в самом начале, да, мы все будем в строе, никто не будет критиковать. Но дело в том, что в Украине все-таки свобода слова, все-таки демократия, все-таки человек больше патриот, если он соглашается со всем, что происходит, даже если то, что происходит, может быть опасно для страны, или человек патриот, если он или она говорит, нет, так неправильно, надо по-другому. И люди переходят от первого варианта во второй.
Я не спорю, но очень специфическая ситуация в военное время и в демократических странах. Это в том числе особый режим действия государства и политического класса. Ну, вот на таком человеческом уровне вы, не знаю, может быть, помните тоже эту военную песню. Она на самом деле довольно страшная, если вдуматься, времен Второй мировой войны, про «не слышен, невесом слетает желтый лист». Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист. Там есть жуткие слова с обращением к солдатам, которые слушают приехавших к ним развлечь их каким-то артистам. И пусть положено кому, пусть каждый совершит. Вот это вот ощущение, что мы безусловно победим, но придется для этого в землю лечь, оно, наверное, должно присутствовать плюс-минус у всех, в том числе у союзников на Западе. А когда начинается вот эти брожения, ну, наверное, и возникают вопросы. Так, а что у вас там по коррупции? А вы вообще едины? А вы там не начали грызться? А что там с нашей помощью? А в то же самое время у людей, которые внутри страны находятся, тоже возникают сомнения. Вы сами не можете договориться, а нас отправляете на смерть, мы сомневаемся в вашей компетенции. Короче, давайте я редуцирую все эти эмоции до вопроса. Заявления Залужного, на ваш взгляд, укрепляют международные позиции страны и внутриполитические позиции воюющего руководства или, наоборот, ослабляют?
Я думаю, что с точки зрения Запада его статья многим людям понравилась просто потому, что она трезвая, даже если там не слишком много надежды на технологии, но главным образом она трезвая и показывает, что человек разбирается в своем деле. А, может быть, это не всем понравится детально, но на Западе то, что я слышу, с кем я общаюсь, у них такой вывод. То, что это не было полностью договорено с Банковой, с президентом и с его офисом, но это внутренняя проблема Украины, это неприятно, но это, конечно, бывает, и, наверное, здесь какая-то внутренняя политика, но это не смертельно. А в самой Украине, я думаю, это людям больше на нервы действует. И с этой точки зрения политика, которая спряталась эти первые месяцы войны, она возвращается. И, конечно, возникают вопросы, это заложено, может быть, какие-то планы политические личные или чего он хочет. Так или иначе, это есть. Но опять, я бы сказала, что есть разница между тем, что люди считают, что их правительство могло бы работать получше, и тем, что они готовы сдаться России. Они не готовы сдаться России, они хотят, чтобы их правительство лучше воевало. Просто выбора, я думаю, нет с точки зрения большинства украинцев. Как в Америке сказал однажды министр обороны Дональд Рамсфелд, идете на войну с той армией, с которой у вас есть, а не с той, которую вы бы хотели. Идете на войну также с тем правительством, которое у вас есть, а не с тем, которое вы бы хотели. Но если у вас есть какие-то возможности это поменять, это надо делать. Если оказывается, что у вас не та армия, которая вам нужна, но видно, что можно сделать, чтобы сделать ее лучше, тогда надо это делать. И также с какой-то точки зрения с правительством, что не то, что его можно менять, но его можно подталкивать, чтобы оно лучше работало.
Как человек, который в Украину ездит и с людьми там разговаривает, изучает этот конфликт, как вам кажется, упаднические, пораженческие настроения в политическом классе есть? И тут во многом вопрос вдохновлен материалом в Time Саймона Шустера, который описывает, может быть, это сгущение красок, может быть, такой фокус, может, так совпало с собеседниками, но многие читали. Картина мира там примерно следующая. Есть твердокаменный Зеленский, который в победу верит и считает, что реалистично все еще к границам 91 года выйти, а все остальные в этом уже начинают сомневаться и, в общем, пораженческие настроения такие испытывают.
Слушайте, я в Украине слышу много точек зрения от многих людей. Есть люди, которые считают, что да, можно все отвоевать. Есть люди, которые считают, что можно часть отвоевать, тогда Россия поймет, и тогда с ней можно будет договориться про все остальное. Есть также люди, которые говорят, что надо уговорить Россию, что дальше воевать не надо, и когда она будет готова сесть за стол переговоров, тогда можно как-то это все приостановить, а потом вернуться. Мало кто скажет, что нам придется отказаться от той или иной территории, но есть такие люди, их можно найти. А внутри правительства Украины... Но дело в том, что ведь с какой точки зрения это работа советников президента говорить ему, что есть такой вариант, если этот вариант так может, так не может. Разные президенты по-разному к этому будут относиться. Некоторые хотят, чтобы вокруг них были только люди, которые будут выполнять их приказы и не будут слишком много выпендриваться. Некоторые по-настоящему хотят слышать разные варианты. Некоторые, смотря на тему. Мне кажется, смотрю со стороны, что команда у Зеленского главным образом люди, которым он доверяет. Теоретически это означает, что они могут ему сказать, что они думают. Но также ситуация очень напряженная. И опять с этой статьей Залужного видно, что не все согласовывается заранее. Я бы на их месте подумала про это. Но я не думаю, что это значит, что есть какой-то огромный раскол. И также, ну хорошо, некоторые считают, что можно все отвоевать, а некоторые считают, что невозможно все отвоевать. Но пока Россия не готова сесть за стол переговоров, пока Россия не готова на какие-то компромиссы, какая разница? Все равно будете воевать.
Ну да, и пока есть поддержка Запада, если ее не будет, тоже придется сесть за стол переговоров. Понятно, это ощущение, что ключи от ситуации находятся не у тебя.
Это другой вариант. Это российский вариант. А почему Россия не особенно интересована в переговорах? Ну, я думаю, что она меньше думает, что украинцы устанут. Мне кажется, что в России, в Кремле думают, что Запад устанет. И особенно США. Почему бы не подождать, не посмотреть в любом случае? И поэтому зачем им идти на какие-либо компромиссы, если они могут просто немножко подождать и тогда получить, может быть, все, что они хотят? Это понятная позиция. Я бы сказала, что в Европе очень четкое понятие, что поддерживают Украину не от доброты сердца и любви к демократии, а из-за понятия, что если Россия выиграет в Украине, это будет очень плохо для безопасности стран Европы в общем. Поэтому это не идеологический вопрос, это вопрос безопасности. В США, я бы сказала, что в администрации Байдена тот же самый подход. И даже в Сенате и в Конгрессе тот же самый подход, но есть меньшинство в Конгрессе, которое считает по-другому. И это меньшинство достаточно громкое и из-за правил, которые в Конгрессе США, и как они работают, как они голосуют, это таки может не остановить, но промедлить и ставить какие-то препятствия к разным законам, которые гарантируют больше помощи Украине в будущем. Это существует, эти дебаты существуют. И, конечно, предвыборная кампания на президента США. У нас еще год остался до выборов, но этот год будет звонкий. А люди будут спорить и кричать, и обсуждать. Значит, опять, мейнстрим республиканской партии и мейнстрим демократической партии, они хотят поддерживать Украину, потому что они считают, что это для безопасности Европы, и для безопасности США Европа должна быть в безопасности. Но трамповские ребята, у них другая точка зрения, и это будет влиять на ситуацию, от этого люди нервничают. Это понятно. И Россия радуется, это тоже понятно. И надеется. Но ей тоже не стоит слишком надеяться, потому что есть надежды, есть реальности.
Да, вы сказали про настроение в украинском обществе и про то, что какими бы они ни были, к сожалению, от общества и от политиков в Украине не так много зависит. Бесполезно вести переговоры с тем, кто не хочет их вести. Если смотреть в сторону Москвы, если смотреть в сторону Запада, то там тоже свои коллизии есть, и европейские выборы ближайшие тоже крайне любопытно будет посмотреть на то, что они покажут в смысле вот этого Украины скептицизма или, если угодно, эгоизма национального и в США, и в европейских странах есть силы, которые довольно громко и для многих избирателей убедительно говорят, зачем мы тратим деньги на Украину, мы им и так помогли. Это уже их проблемы, мы сделали все, что могли и все, что должны были. Но я бы вас все-таки хотел порасспросить про украинского избирателя, про настроение в украинском обществе ввиду коллизии выборов. Нужно, наверное, напомнить, что вообще-то Рада по мирному законодательству должна была бы уже пройти новые выборы и должен был бы обновиться состав, и весной будущего года, по идее, должно было состояться голосование за президента Украины, но там есть и законодательные коллизии, которые, в общем, позволяют в военное время, во-первых, парламент не переизбирать, про президента, насколько я понимаю, вообще ничего не сказано в военное время. И есть казус лично Зеленского, у которого сейчас высокие военные рейтинги, но мы не знаем, насколько они на выборах были бы действительно отражением голосов, поскольку начнись избирательная кампания, услышь мы критику со стороны, например, сторонников Порошенко, или вот господин Арестович заявился в качестве потенциального кандидата в президентской гонке, как бы избиратель отреагировал. У вас какое ощущение? Пройди выборы в ближайшее время, был бы у Зеленского шанс переизбраться? Украинское общество сказало бы, как вы до этого говорили, что воюйте лучше, и бог с вами, мы доверяем либо вам, либо кому-то другому, кто скажет, как лучше воевать, или многие украинцы, подавляющее их количество, сказали бы, вы знаете, мы чертовски устали. Любой, но мир. Мы уже не можем. Пусть на путинских условиях, пусть по линии соприкосновения, но давайте уже заканчивать.
Если читать опросы общественного мнения в Украине, так украинцы продолжают считать, что надо воевать до последнего метра территории Украины. Как мы знаем, не все честно отвечают на опросы общественного мнения, но здесь цифры довольно большие, и это не особенно меняется. А также нет никого, кто серьезно альтернатива Зеленскому. Просто есть очень много вопросов. Если бы они хотели вести выборы или в Раду, или на президента во время войны, надо решить очень много вопросов. Где голосуют переселенцы? Голосуют ли военные? Могут ли военные баллотироваться? Голосуют ли беженцы, которые уехали из страны, и как? Все эти вопросы можно решить, но любое решение этих вопросов будет радовать одну группу людей и очень не радовать другую. И будут всегда вопросы, если так провести выборы, насколько они были демократичны, насколько результаты отражают точку зрения общества. И я вам скажу, что я не говорила ни с кем, ни в Украине, ни в западных странах, представителей людей, которые поддерживают Украину, где кто-нибудь считает, что вообще, да, все-таки надо проводить эти выборы. Все считают, что нет, понятно, что те члены Рады, тот президент, которого выбрали уже, те выборы были демократичные, они были открытые, это было нормально. А любое, что бы сейчас сделали, будет менее демократично. И поэтому нету никого, кто серьезно будет давить, чтобы выборы сейчас проходили. Нету желания на это, потому что мне кажется, что все считают, что лучше подождать.
Но там есть еще некоторые, в который раз употребляют слово коллизия, ну вот чуть заело, связанное с легитимностью внутри страны и в глазах Москвы, которая развернет свое пропагандистское вот это вот, я у рта показываю рукой, слушатели не видят этого, изображая некое чавкало. Дескать, мало того, что он клоун в этом своем Киеве, он еще и нелегитимный. То есть мне понятна аргументация, почему воюющая страна не должна проводить выборы, это нормально. Нормально, все вспоминают почему-то Черчилля, ну, наверное, довольно справедливо в период Второй мировой войны и вообще Великобританию, но я полагаю, что это тоже будет использоваться, и, может быть, внутри страны многие сочтут возможным как-то продолжать размораживать эту дискуссию, да, расшатывать вот это единство, которое мы наблюдали прежде.
Да, возможно, но пока еще мне кажется, что это не сработает, потому что люди понимают ситуацию. Через какое-то время, если это 25-й год, и мы будем в той же самой позиции, я думаю, что у этих аргументов будет больше возможностей. Но в теперешний момент я просто не вижу желания Я обсуждала этот вопрос с оппозицией в Украине, с людьми, которые представляют разные НПО, которые занимаются демократией. И они все считают, что это не момент. И также западные партнеры, они говорят, что если вы хотите проводить выборы, конечно, но вам надо решить все эти вопросы, вам надо сделать это. Как только вы разберетесь, как это сделать, прекрасно, давайте. Но если вы считаете, что лучше подождать, мы понимаем, насколько это тяжело, и мы с вами.
А оппозиция почему не хотела бы проводить? Потому что, цинично говоря, после того, как наступит перемирие или даже мир, все можно будет свалить на Зеленского и хорошо на нем оттоптаться.
Но если бы они так считали, они бы это не сказали, особенно мне. Они говорят про легитимность, они говорят про то, чтобы все могли голосовать. Они хотят, чтобы были честные выборы. И хотя бы так они говорят. Я думаю, что это правда. Я думаю, что они хотят выиграть по-честному. Да, они как не получится. Но с той же самой точки зрения, да, я думаю, что я бы на их месте бы волновалась про возможности. Кто хочет баллотироваться против воюющего президента? Ну, кроме как в Израиле, где хотят от него избавиться, но это редкость.
Вы упомянули еще про опросы общественного мнения. Понятно, что в воюющей стране опросы, вообще социология сильно перекашивается. Это аномальное состояние общества, аномально люди разговаривают с исследователями, а плюс есть военная цензура, всякие такие нехорошие вещи, социальное одобрение, в конце концов, в собственных глазах хочешь иначе выглядеть. И масса есть ситуаций, не знаю, на любом другом отвлеченном примере могу сказать. Я уверен, опроси людей в Южной Корее, хотели бы вы объединиться с Северной? Считаете ли вы себя одним народом? Да до сих пор большая часть страны скажет, конечно, считаем, но спроси людей, готовы ли вы из своего кармана заплатить вот такое-то количество вон, как по аналогии с объединением ФРГ и ГДР, лично, чтобы вы заплатили за это, и тут уже начнутся вопросы. Многие скажут, такие ли уж они нам родственники, так ли уж мы хотим жить в единой стране. Или даже в России до вторжения 22 года. Я уверен, проведи референдум. А это реальная была дилемма, деньги были перенаправлены из одного места в другое. Построить мост через Лену в Якутии или все-таки Крымский мост? Я полагаю, что там были бы далеко не однозначные результаты. Вот если спросить людей в Украине, провести, попробовать, не знаю, как это возможно, я тут спрашиваю скорее о ваших ощущениях, о вашей экспертной оценке, опрос в духе, хотите ли вы, чтобы бомбежки прекратились ценой отторжения юго-восточных территорий, или не хотите, как бы люди ответили. Потому что вопрос о выборах — это еще об этом вопрос. Как бы избиратель в кабинке наедине с собой себя повел? Он поддержал бы условного Арестовича, который совершенно популистские вот эти вещи говорит про мир, да, и про то, что власть неэффективна, она не понимает, куда вести страну, давайте уже договариваться. Или поддержал бы Зеленского, который предлагает еще воевать и воевать?
Я читала разные опросы, которые стараются спросить именно так, как вы описываете, что надо спрашивать, готовы ли вы продолжать воевать, готовы ли вы быть под бомбежкой. И вообще, да, украинцы продолжают в этих опросах говорить, что да, вы готовы. Опять, люди иногда врут в вопросах общественного мнения. Можете смотреть на выборы в США в 2016 году, да, когда на опросах говорили, что не будем голосовать за Трампа, а потом пошли и голосовали за Трампа, очевидно. Но там все-таки разница была маленькая. А здесь разница огромная. Да? Мы говорим какие-то 90%. У меня нету перед собой этих опросов, но каждый раз, что я смотрю, цифры остаются довольно высокие. Некоторые будут показывать, и я давно не смотрела, это, может быть, летом мне кто-то показывал какие-то опросы, о которых можно было извлечь, что, ну, может быть, Зеленского меньше любят, чем его любили в марте 2022 года. Ну, окей, но тогда он был высокий герой, а сейчас уже почти 2 года войны, ну, понятно. Но опять все равно, если у вас 80 с чем-то процентов одобрения, это трудно сбить. Мне кажется, что в России такая же проблема, может быть, даже хуже, потому что я думаю, что и причины врать, когда к вам приходит человек и спрашивает много вопросов, и этот человек знает ваше имя и так далее, это понятно. Но из того, что мы можем извлечь из опросов общественного мнения, не похоже, что украинцы очень просятся на российский мир. Опять, может быть, они просто боятся, что соседи услышат, что они говорят опросчику, но как-то я не думаю.
Хорошо, отлично. Кажется, надо подводить итог. У нас было, по большому счету, три пункта про западную поддержку, про то, есть ли брожение в политическом классе Украины, в обществе. Может быть, оно устало и готово было бы уже капитулировать или сдаться на каких-то более неприемлемых, чем представлялось раньше, условиях. Ну и про Россию мы немножко тоже проговорили, про ее готовность и про ее стратегию как-то завершать этот конфликт. Чем бы вы закончили? Потому что, ну вот по этим трем пунктам, просто могу напомнить, расставив такие галочки, плюсики, Запад пока, видимо, будет продолжать поддерживать Украину, и никому там не кажется, что украинское руководство потерпело фиаско. Что касается Украины, ну, во-первых, к сожалению, цинично так звучит, но голос украинцев здесь не самый громкий от них, потому что не очень много зависит, больше зависит от готовности Москвы разговаривать и от западной поддержки. Ну, а Москва рассчитывает всех пересидеть и пережить, и все забрать себе, что захочет. Что тут важно еще в качестве итога сказать?
Мне интересно то, что Россия все-таки старается время от времени пробиться.
В военном смысле вы имеете в виду фронт прорвать?
В военном смысле, да. Авдеевка там или иначе. И теряет огромное количество людей, делая это за какие-то 2-3 километра территории. Меня это интересует, потому что она мне говорит, что, может быть, ей не так уж нравится этот статус-кво, не так уж она готова держаться, как я думаю. Я не знаю. Или они просто хотят убить какое-то количество украинцев таким образом. Я не совсем знаю, я не совсем разбираюсь. Но мне кажется, что это интересный вопрос. И мы часто говорим про хрупкость России, про что волнуется власть, как власть отреагировала на эту ситуацию с Пригожиным, в отличие от того, как эта власть реагирует на каких-то женщин среднего возраста, которые стоят на Красной площади с пустым листом бумаги. Это все очень интересно и не говорит о системе, которая чувствует себя полностью крепкой. Что не значит, что она послезавтра рухнет. Я далеко так не думаю. Но меня интересует, что она может сделать из-за своих собственных волнений и из того, что я, может быть, считаю, что они достаточно устойчивые, но если они это не считают, что они могут сделать? И я не знаю ответ на этот вопрос, но это меня интересует.
А контратаки и война ценой больших потерь — это точно что-то, что стоит рационализировать и делать из этого выводы? Или это, ну, такое дуболомное, очень инерционное мышление командования, которому поставили задачи, но, ну, в общем, сказали — делаем?
Это тоже возможно. Да, это тоже возможное объяснение этого феномена.
Да, какая-то нужная финальная фраза ударная, но про дуболомность... Ну, пусть будет про дуболомность, что и эта часть войны, и бессмысленная жестокость тоже, несомненно, реалии любого конфликта.
И то, что война всегда удивляет. Надо ожидать от войны то, что она будет удивлять. И мы еще не знаем, как.
Спасибо вам гигантское за ваше время и за ваш ум.
Спасибо вам, что пригласили.
Это была Ольга Алькер, следовательница, директор программы «Европа и Центральная Азия» в международной кризисной группе. Мы говорили о внутренней политике Украины, о том, как то, что там происходит, и как проявляется внутренняя дискуссия, влияет на внешнюю поддержку. Ну и немножко поговорили о стратегии России. В общем, все то, что на прошлой неделе я обещал вам обсудить. Так что считаю долг исполненным. Два мгновения, и будем прощаться. На прощание не скажу ничего оригинального, вынужден просто опять повторить, что если вы хотите связаться с редакцией, то нет ничего проще, просто напишите нам на адрес podcast@sobakameduza.io. Мы читаем все письма, на некоторые отвечаем лично, какие-то я зачитываю вслух, чтобы все остальные слушатели могли познакомиться с вашими суждениями. Грешно это говорить, но мы так к вам внимательны не только потому, что вы наша аудитория, то есть люди, для которых мы работаем и без которых наш труд становится бессмысленным, но еще и потому, что вы те, кто платит нам зарплату. «Медуза» со времен своего иноагентства существует за счет аудитории, за счет читателей, слушателей, зрителей. Так что, если вы хотите поддержать наше издание, если вы считаете, что наша работа важна, пожалуйста, заходите на страницы save.meduza.io и support.meduza.io. Там можно узнать все подробности. Кроме того, не лишним будет прочитать инструкцию по ссылке в описании к этому эпизоду под названием «Как поддержать «Медузу», чтобы уточнить, точно ли для вас это безопасно и как можно можно нам помочь не деньгами, а другим способом, притом находясь в России, и еще раз подчеркну, так, чтобы это было для вас безопасно. Вы слушали «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи. Thank you.